Сегодня также день вторый мая по старому новому 15-го. Страдания и чудеса святых мучеников Бориса и Глеба, князей русских, род праведных вовеки благословение будет. Святый Владимир, сын Святослава, внук Игоря, просветивший святым крещением всю землю русскую, имел 12 сыновей, не от одной жены, но от разных. Старшим сыном был Вышеслав, вторым Изъяслав, а третьим Святополк, который и придумал злое убийство братьев своих. Мать Святополка, гречанка, была прежде монахинею. Брат Владимира Ярополк, прельщенный я красотою, растриг ее и женился на ней. Владимир, тогда еще язычник, убил Ярополка и взял его жену себе в замужество. От нея-то и родился Святополк окаянный, и не любил его Владимир. У Владимира были еще сыновья от Рогнеды четверо: Изъяслав, Мстислав, Ярослав и Всеволод. И от Чехини Вышеслав, от иной жены Святослав и Мстислав, а от Болгарини Борис и Глеб. И посадил их отец на княжение по разным землям: Святополка в Пинске, Ярослава в Новгороде, Бориса в Ростове, а Глеба в Муреме. Когда уже прошло 20 лет по святом крещении, постиг Владимира злой недуг. В это время к отцу прибыл Борис из Ростова: «Печенеги, шли ратью на Русь», и Владимир был в великой печали, потому что не имел сил выступить против безбожных. Озабоченный сим призвал он Бориса, которому во святом крещении было наречено имя Роман. Отец дал Борису блаженному и скоропослушливому много воинов и послал его против безбожных печенегов. С радостью пошел Борис, сказав отцу: «Вот я пред тобою готов сотворить, что требует воля сердца твоего». О сих сказано в притчах: «Сын, бых отцу послушливый и любимый пред лицем матери». Но не нашел Борис упостатов своих. На возвратном пути к нему прибыл вестник и сказал, что отец его Владимир, нареченный во святом крещении Василий, умер. А Святополк утаил смерть отца, ночью разобрал пол побат в селе Берестовом, обернув тело усопшего в ковер, спустил его на веревках, отвез в санях в церковь Святой Богородицы и поставил там. Все это было сделано тайно. Услышав сие, Борис ослаб телом, все лицо ее облило слезами, и он не мог говорить, но в сердце так плакался по отце своем: «Увы мне, свет очей моих, сияние заря лица моего, воспитатель юности моей я, моей, наказание неразумия моего, увы мне, отец и господин мой! Кому я прибегну, на кого я посмотрю, где я насыщусь благого учения и наказания твоего разума? Увы мне, закатилось солнце мое, а я не был тут, не мог сам облачить честное тело твое, предать гробу своими руками. Не переносил я твоего прекрасного мужественного тела, не сподобился поцеловать твоих седин. О, блаженный мой, помяни меня в месте твоего упокоения. Сердце у меня горит, смущается, и у меня разум. Не знаю я, к кому обратиться и поведать мою горькую печаль. Если к брату, которого я имел бы вместо отца, то тот, кажется, думает о суете мирской и о моем убиении. Если же он решится на мое убиение, то я буду мучеником Господу моему. Но не противлюсь, ибо пишется: Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. Апостол говорит: «Аще кто речет, як люблю Бога, а брата своего ненавидит, вож есть. И еще страх не есть в любви, но совершенно любви вон изгоняет страх. Но что мне сказать и что сотворить? Пойду я к брату своему и скажу: ты мне будь отцом, отцом, ты мне брат старший, что мне велишь, господин мой? Так, помышляя в уме своем, пошел Борис к брату своему и говорил в душе: там узрю я лицо брата моего меньшего Глеба, как Иосиф Вениамина, воля твоя да будет, Господи мой. И думал Борис: если я пойду в дом отца своего, то многие обратят мое сердце к мысли изгнать брата моего, как это сделал отец мой прежде святого крещения ради славы княжения мира сего. А это все мимолетно, тленно и ничтожнее паутины. Если же я решусь на сие, то куда мне идти? Что со мной будет? Какой ответ дам я тогда, где скоро множество грехам? Где скорою множество греха моего? Что приобрели братья отца моего и отец мой? Где их жизнь и слава мира сего? По границе и пире серебро и золото, вина, медь и брашно, быстрые высокие кони, имение многое, дани, почет бести свои горды своими боярами. Уже все сие как бы никогда и не существовало, не исчезло вместе с ним, все исчезло вместе с ними, и нет им помощи ни от кого, ни от имения, ни от многочисленных рабов, ни от славы мира сего. Вот и Соломон все испытал, все видел, все приобрел и рассмотрев, все сказал: вся суета, суетствие, всяческая суета, помощь только в добрых дел, от правоверия и от нелицемерной любви. Идя своим путем, помышлял Борис о красоте и силе тела своего, и горько плакал, хотел удержаться от слез, но не мог, и все, видя его в слезах, плакались о его благородной красоте и добрым разум, и каждый горевал в душе, всех смутила его печаль. И кто мог не заплакать, предчувствуя смерть Бориса, видя его унылое лицо и его скорбь, ибо был блаженный князь правдив, щедр и тих, кроток и смиренен, всех миловал и всем помогал. Но святого Бориса укрепляла мысль о том, что если его брат по научению злых людей и убьет его, то он будет мучеником, и Господь примет дух его. Он забыл смертную скорбь, утешая свое сердце словами Божиими: и же погубит душу свою мне ради, и Евангелие той спасет ее, и в жизни вечной сохранит ее. И шел Борис с радостным сердцем, говоря: не презри, премилосердный Господи, меня, уповающего на Тебя, но спаси душу мою. Святополк же, воссев на отеческий княжеский стол в Киеве, призвал киевлян, раздал им многие дары и отпустил их. Затем послал к Борису с такими словами: «Брат, я хочу с тобою жить в любви и увеличу твою часть в отчем наследии». В этих словах была лесть, а не истина. Святополк прибыл тайно ночью, вышел в город, призвал путшу и вышегородских мужей и сказал им: «Скажите мне по правде, имеете ли вы ко мне приязнь?» Путша сказал: «Все мы готовы за тебя головы свои положить». Исконный ненавистник добрых людей, дьявол, видя, что святый Борис возложил всю надежду на Бога, стал сильнее воздействовать на святополка, который, подобно Каину, горел огнем братоубийства, задумав избить всех наследников отца своего и одному принять власть его. Окаянный, проклятый святополк, советник всякого зла и начальник всякой неправды, снова призвал к себе вышегородских мужей, отверз свои мерзкие уста и спустил свой злой глаз и сказал людям путши: «Если вы обещаете положить за меня головы, идите тайно, братья мои, найдите брата моего Бориса и, улучив время, убейте его». И обещались они святополку так сотворить. «О каких людях, — сказал пророк, — Вскоре суть пролиять и кровь без правды си, обшиваются кровью и собирают себе злая сих пути суть, беззаконие нечестием во свою душу объемлют. Блаженный Борис на возвратном пути стал на реке Алте в шатрах и сказала ему дружина его: «Иди и сядь на княжеском столе отца своего, ибо все воины находятся у тебя». Он же отвечал им: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца». Услышав все воины, ушли от Бориса, и он остался только с отроками своими. Был тогда день субботний. Удрученный печалью, вошел он в шатер свой и со слезами жалобно воззвал: «Слез моих не презри, владыка, уповая на тебя, что приму жребий с твоими рабами, со всеми святыми твоими, ибо ты Бог милостивый, и тебе славу воссылаем во веки. Аминь». Говоря это, он помышлял о мучении и страдании святого Никиты и святого Вячеслава, думая, что будет убит подобно сему князю, и о том, как святая Варвара была убита родным отцом. Пришло ему на память слово премудрого Соломона: «Праведницы вовеки живут, и в Господе взда их, и попечение их у Вышнего». Сим лишь словом он утешался и радовался. Наступил вечер, и святый Борис велел служить вечерню, а сам пошел в шатер и стал творить молитву и вечернюю со слезами горькими и частым воздыханием и стенанием многим. Потом лег и уснул, и был его сон полон многими думами и глубокой и страшной печалью о том, как ему предаться на страдания, течение, скончать и веру соблюсти, чтобы принять от руки Вседержителя уготованный венец. Проснувшись рано, он увидел, что уже время быть утренне, было же тогда святое воскресенье, и сказал он пресвитеру своему: «Восстань и начни утренню». Сам же обул ноги, умыл лицо и начал молиться Господу Богу. Посланные святополком пришли на Алту ночью, приблизились и услышали голос блаженного страстотерпца, поющего псалмы, положенные на утренне. Уже дошла до святого весть о предстоящем убиении, и он пел: «Господи, что си умножишь остужающими, мнози восстают на мя» и прочие псалмы. Затем он стал петь: «Обидошами обси мнози, и юнцы тучные одержашами». Потом: «Господи Боже мой, на те уповах спаси мя». После сего пел канон, окончив утренню, святый Борис стал молиться перед иконой Господа, говоря: «Господи Иисусе Христе, Ты явился сим образом на земле, изволил добровольно взойти на крест и принять страдания за наши грехи, сподобай и меня пострадать». И, услышав сильный топот около шатра, святый Борис затрепетал, залился слезами и сказал: «Слава Тебе, Господи, что в свете всем сподобал меня принять горькую смерть из-за зависти и пострадать за любовь и слово Твое, ибо я не хотел искать княжения себе, ни в чем я не поступил самовольно по слову апостола: люби, долго терпит, всему веру емлет и не ищет своих си, и еще страха несть в любви, но совершенно любви вон изгоняет страх. В Твоих руках, владыка, душа моя, не забыв я заповеди Твои. Что Господу угодно, пусть так и будет». Священник и отрок, слуга святого Бориса, увидя господина своего ослабевшим и одержимым печалью, горько заплакали и сказали: «Милый господин наш дорогой, какой благодати сподобился ты, ибо не захотел противиться брату своим ради любви Христовой, хоть и много воинов имел ты у себя». Так говорили они с умилением. Тут же увидели бегущих к шатру блески их оружия и обнаженные их мечи. Без милости было пронзено честное тело святого блаженного страстотерпца Христова Бориса. Его проткнули копьями Пуча и Талец и Евович Ляшку. Видя сие отрыв святого Бориса, бросился на тело его и сказал: «Не оставлю тебя, господин мой дорогой, где убяла красота тела твоего, тут и я пусть буду сподоблен окончить свою жизнь с тобою». Был же он родом венгерец, звали его Георгий. Святый Борис возложил на него золотую гривню, и был он любим князем безмерно, тут пронзили и отрока. Раненый святый Борис в испуге выбежал из шатра, и стали говорить окружившие его: «Что стоите и смотрите, покончим приказанное нам». Слыша сие, блаженный начал умолять и упрашивать, и говоря: «Братья мои милые и любимые, погодите немного, дайте мне помолиться Богу моему». И, воззрев на небо со слезами горько, он вздохнул и стал молиться: «Господи Боже, милости бы, слава Тебе, ибо освободил меня от прелещения жития сего, слава Тебе, прещедрый податель жизни, сподобивший меня страдания святых Твоих мучеников, слава Тебе, владыка человеколюбец, исполнивший желание сердца моего, слава Христе, милосердию Твоему, ибо Ты направил на правый и мирный путь ноги мои идти к Тебе без соблазна. Призри с высоты святости Твоей, посмотри на сердечное мое страдание, которое я принял от своего сродника, ибо ради Тебя умерщвляют меня сегодня. Они, как агнца, пожирают меня. Знаешь же, Господи, знаешь, что я не противлюсь, не возражаю, имею в своих руках всех воинов отца своего и... Имея в своих руках всех воинов отца своего и всех его любимцев, я не помыслил ничего злого сотворить брату моему. Он же всеми силами воздвигся против меня. Если бы меня оскорблял брак, я бы перенес. Если бы ненавидящий уничижил меня, я бы укрылся. Но Ты, Господи, смотри, рассуди меня с братом моим, и не поставь ему вину греха сего, но прими с миром душу мою. Аминь». Затем, обратив к убийцам истомленное лицо свое и воззрев на них умиленными очами, заливаясь слезами, сказал им: «Братья, приступите и окончите повеленное вам, и да будет мир брату моему и вам, братья». Все, кто слышал слово святого, не могли говорить от страха, горькой печали многих слез. С горьким воздыханием, жалостью все плакали, и каждый думал: «Увы мне, князь мой милый, дорогой, блаженный водитель слепых, одежда до ноги, жезл старости, наука ненаученным, кто сие исправит? Как удивительно, что ты не захотел славы мира сего и величия, не захотел быть среди... честных вельмож, кто не удивится великому его смирению, кто не смирится, видя и слыша его смирение». Посланные святополком избили и многих отроков. С Георгия же они не могли снять гривны, отсекли голову ему и отбросили его так, что и после не могли узнать тело его. Блаженного Бориса они обернули шатром и положили на повозку, повезли. Когда доехали до леса, святый Борис стал клонить голову. Узнав о сем, святополк послал двух варягов, и те пронзили мечом сердце мученика. И тотчас святый скончался, предав душу в руки Бога живо, месяца июля, в 24-й день. Тело его тайно принесли выше город, положили в церкви святого Василия и в земле погребли его. Так святый Борис, прияв венец от креста Бога, был сопрещен с праведными и водворился с пророками и апостолами и с ликами мученическими, поживая в лоне, почивая в лоне Авраама, видя неизреченную радость, воспевая с ангелами, веселясь в лике святых. Окаянные же убийцы пришли к святопоку, и беззаконные как бы считали себя достойными похвалы. Такими слугами бесы бывают, ибо бесы посылаемые бывают на зло, а ангелы на добро. Ангел человеку зла не сотворяет, но всегда думает о благе его. Он помогает христианам и защищает их от супротивного дьявола. Бесы же всегда на злое ловят, всегда завидуют человеку, ибо видят, что он любим Богом. Завидуют человека бесы, стремятся ему сделать зло. Господь сказал: «Кто прельстит Ахава?» А бес ответил: «Вот я иду». Злой же человек, стремящийся ко злу, не уступает во зле бесу. Бесы человека боятся, а злой человек Бога не боится и не стыдится людей. Бесы креста Господне боятся, а злой человек даже и креста не боится. Вот им и сказал пророк Давид: «Аще вы истину, убо правду глаголите, правое судите, сынове человечестве, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду в руки ваши сплетают, отчужидишься грешницы от блажесен, заблудиша от чрева глаголыша лжу, ярости по подобию змеину». Не остановился на сем убийстве окаянный святополк, но в неистовстве стал стремиться к большему. Увидев исполнение желания сердца своего, не задумался он таким, над таким злым убийством и над соблазном своим, и нисколько не почувствовал раскаяния. Вошел в сердце его сатана и стал его подстрекать к большему и худшему преступлению и к дальнейшему убийству. И думал окаянный: «Что мне делать? Если я остановлюсь на сем убийстве, то ожидает меня двоякое зло. Услышат о современную, о совершенном мои братья, и скоро воздадут мне хуже совершенного. А если и не совершат сего, то изгонит меня, и буду я чужд престола отца моего, и заложит меня желание о земле моей. Враги мои будут поносить меня, мое княжение получит другое, и в домах моих не будет живущего, ибо я подверг гонению возлюбленного Господом, и болезнь увеличил раною. Посему привожу беззаконие к беззаконию, грех моей матери не очистится, я все равно не буду написан с праведными, так уж пусть я буду изговарен в книге живота». Замыслив это в уме своем, сей злой друг дьявола послал сказать блаженному Глебу: «Иди скорее, отец очень нездоров и зовет тебя». Глеб тотчас сел на коня и с малой дружиной помчался на зов. Когда он доехал до Волги, у устья тьмы на поле споткнулся под ним конь в канаву и повредил себе ногу. Затем прибыл к Смоленску и, отойдя от Смоленска невдалека, остановился на реке Смядынин в лодке. В это время пришла от предславы к Ярославу весть о смерти отца. Ярослав же послал Глебу со словами: «Не ходи, брат, отец у тебя умер, а брат твой убил святополком, Услышав сие, блаженный запечалился, горько заредал и сказал: «Увы мне, господин мой, двумя палачами я плачу и сетую двумя сетованиями. Увы мне, плачу я об отце, плачу больше в отчаянии. Посет тебе, брат и господин мой Борис, как пронзили тебя, так ты без милости был предан смерти, и не от врага, но от своего брата приял гибель. Увы мне, лучше бы мне умереть с тобою, нежели жить всем житие одному, осиротевшему от тебя. Я думал увидеть твое ангельское лицо. И вот какое горе постигло меня. Лучше я желал бы умереть с тобою, господин мой. А теперь что делать мне, умиленному и скорбящему, о твоей красоте, глубоком разуме отца моего? О, милый мой брат и господин, если ты получил дерзновение у Бога, моли о мне унылом, чтобы и я сподоблен был ту же смерть принять и жить с тобою, а не в свете всем полном прельщении. Когда святый Глеб так стенал, ублажая слезами землю и с воздыханием часто призывал Бога, внезапно пришли посланные святополком злые его слуги, немилостивые кровопийцы, братоненавистники и лютые, имеющие свирепую душу. Святый плыл в лодке, и они встретили его в устье Самядыни. Увидя их, он возрадовался душою, а они омрачились и стали плыть к нему. Святый же ожидал принять от них целование. Когда в лодке повторили равнялись, злодеи схватили лодку князя за уколючены, подтянули к себе и стали скакать в нее, имея в руках обнаженные мечи, блиставшие, как вода. Тотчас у гребцов выпали из рук весла, и все помертвели страха. Блаженный, видя, что его хотят убить, взглянул на злодеев умиленными глазами и сокрушенным сердцем, смиренным разумом и чистым воздыханием, заливая слезами, и слабее телом стал жалобно молить их. «Не троньте меня, братья мои милые и дорогие, не троньте меня, я не сделал вам ничего дурного. Не троньте меня, братья милые и господа мои, не стерегите меня. Какую обиду нанес я брату моему и вам, братья и господа мои? Если есть обида, то ведите меня к князю вашему, а к моему брату и господину». «Пощадите юность мою, помилуйте, господа мои, будьте мне господами, а я ваш раб. Не пожените меня еще не созрелого, не пожените колоса еще не поспевшего, но еще полным молоком беззлобия. Не срезайте розы еще не возросшей, но имеющей уже плод. Прошу вас и умоляю, убойтесь сказавшего устами апостолов, не дети, бывайте умы, но злобою младенствуете». Это не убийство, но сырорезание. Докажите мне, что злого сделаю я, а я пожелаю, если крови моей вы хотите насытиться, я уже в руках у вас, братья, и в руках брата моего, вашего князя. Но убийца не устыдила ни одно слово, и они не изменили своего замысла. Как свирепые звери напали они на святого и так схватили его. Он же, видя, что они не внимают словам его, стал говорить: «Будь спасен, милый мой отец и господин Василий, будь спасена мать, госпожа моя, будьте спасены брат Борис, старейшина юности мой брат Ярослав, мой помощник, будь спасен и ты, брат, и враг святополк, и вы все братья и дружина. Уже мне не увидать вас в житие сем, ибо насильно разлучают меня с вами». И говорил он со слезами: «Василий, Василий, отец мой, преклони слух твой и услышь голос мой. Погляди, что случилось с сыном твоим, как без вины закаляют меня. Увы мне, слушай небо и внемли земля. И ты, Борис, брат, услышь голос мой. Я призвал отца моего Василия, но он не послушал меня. Неужели и ты не хочешь меня услышать? Погляди на скорбь сердца моего и на рану души моей, на мои слезы, бегущие подобно реке. Никто мне не внемлет. Но ты помяни меня и помолись обо мне общему всех владыки, так как ты имеешь дерзновение и предстоишь престолу его». Преклонив колено, стал он так молиться. «Прещедрый пимды, милостивый Господь, не презри слез моих, но с жалостью посмотри на сокрушение сердца моего. Вот я закаляем, но за что и за какую обиду я не знаю. Ты знаешь, Господи, Господи мой, я ведь знаю, что Ты сказал своим апостолам, яко за имя мое возложит на бы руки, и предано будете родом и други, и брат брата предаст на смерть и умертят вы имени моего ради, и еще в терпении вашем стяжите души ваши. Смотри, Господи, и суди, вот готова душа моя пред Тобою, Господи, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу». Затем, взглянув на убийц, сказал им тихим голосом: «Приступайте уж и кончайте то, зачем вы посланы». Тогда окаянный, горя серо, велел его тотчас разрезать. Старшие повары Глеба именем Турочин обнажил нож свой и стал на колени, взял святого Глеба за голову и перерезав горло блаженному, как незлобивому агнцу. Сие было месяца сентября и в пятое число понедельник, и принеслась Господу жертва чистая, святая и благоводная, и взошла в небесные обители к Богу, и узрел святый желанного брата, и оба они восприяли венцы небесные, которые так желали, и возрадовались радостью неизреченную, которую достигли братолюбием своим, сеть что добро или что красно, но ежите, братья, вкупе. Окаянные же убийцы возвратились к пославшему их, как сказал пророк Давид: «Да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога». И еще: «Меч извлекоши грешницы, напрягоши вук свой, заквати праведные сердцем. Меч их да внидит в сердца их, и вуцы их да сокрушатся, яко грешницы погибнут, исчезающие, яко дым исчезоши». И сказали они святополку: «Сотворили мы повеленное тобою». Услышав это, он вознесся сердцем, и забыло сказанное псалмопевцем Давидом: «Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие везде неправду умысли, язык твой возлюбил если злобу паче, благостыни неправду, неже глаголоти правду, возлюбил если вся глаголы потопные, язык льстив, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя от селения твоего и корень твой от земли живых». Как сказал и Соломон: «А за вашей погибели посмеюся, порадуюсь же, когда приидет вам пагуба, тем же снедят своих путей плоды, и своего нечестия насытится». Когда святый Глеб был убит, тело его бросили в пустынном месте между двух ховод. Но Господь никогда не оставляет своих рабов, как сказал Давид: «Хранит Господь вся кость их, ни едино от них сокрушится». И вот, когда тело святого долго лежало в пустыне, Господь не оставил его пребывать в неведении и небрежении, но показывал себе место то свящей горящей, то прохожие, купцы, охотники, пастухи слышали пение ангельское. Но не слышавшим, не видевшим все, не пришло на мысль поискать тело святого, пока Ярослав, возмущенный сим убийству, не пошел войной на брата-убийцу, окаянного святополка, которого прияк много бранного труда победил при помощи Божией и поспешения святых князей-мучеников. Так был посрамлен и побежден нечестивый. Убив своих братьев, святополк стал княжить в Киеве. Ярослав же еще не знал о смерти отца. У Ярослава было много варягов, которые творили насилие новгородцам и их женам. Жители Новгорода возмутились и избили варягов во дворе Парамона. Тогда Ярослав разгневался и со словами: Уже мне убитых не воскресить. Княжеское судилище во дворе послал за знатными новгородцами, которые зарубили варягов и, обманув, перебил их. Ту же ночь пришла к нему весть из Киева от сестры его Предславы. Отец у тебя умер, святополк княжет в Киеве убил он Бориса, а на Глеба послал убийц. Берегись его. Услышав сие, Ярослав загрустил об отце, брате и дружине. На другой день он собрал остальных новгородцев и сказал: «Милая моя дружина, вчера я перебил ее, а ныне она мне пригодилась бы». Утер он слезы и сказал новгородцам навече: «Отец мой умер, а святополк сидит в Киеве, побивая своих братьев». И сказали ему новгородцы: «Хоть и перебил ты наших братьев, но мы можем бороться за тебя». Собрав варяг 1000, да других воинов 40 000, Ярослав призвал Бога на помощь и пошел на святополка со словами: «Не я начал избивать братьев, но он. Пусть же он и ответит за кровь братьев, ибо без вины пролил он праведную кровь Бориса и Глеба, и мне может тоже сотворить, но суди Бог по правде, чтобы прекратила злоба грешного». И пошел на святополка. Тот же, услышав про поход Ярослава, собрал бесчисленное войско Руси и печенегов и выступил к Любичу. Это было в лето 1524-1016 года. Оба войска встретились у Днепра, стали одно против другого по обе стороны реки, и никакое из них не имело смелости начать бой. Так они и стояли друг против друга около 3 месяцев, и стал воевода святополка, ездя по берегу, укорять новгородцев: «Что вы пришли с хромым? Вы плотники, вот мы вас заставим строить нам хоромы». Услышав сие, новгородцы оскорбились и сказали Ярославу: «Завтра перевеземся через реку, если же кто не пойдет с нами, сами убьем его». В ту пору были уже заморозки. Святополк стоял между 2 озерами. Высадившись на берег, он всю ночь пил вино с дружиною. На заре Ярослав с войском перевезлись через реку, высадились и оттолкнули лодки от берега. И вот пошли войска друг на друга и столкнулись. Сильные была сеча. Печенеги стояли за озером и не могли помочь святополку. Воины Ярослава притиснули святополкову рать к озеру, столкнули их в лед, который под ними проломился, и стал одолевать Ярослав. Видя сие, святополк бежал к ляхам. Ярослав же сел на отцовском княжении в Киеве после того, как пробыл в Новгороде 28 лет. Через 2 года святополк пошел против Ярослава с королем Болеславом и ляхами. Ярослав собрал войско из Руси, варягов и словен и пошел в Волынию. Войска встретились у реки Буга и стали на противоположных берегах. Был у Ярослава Пестун, воевода Буды, и начал он укорять Болеслава: «Вот мы копьем проткнем твое чрево». Болеслав же был огромный и тяжелый, едва мог сидеть на коне, и сказал Болеслав дружине своей: «Если вы не оскорбились всем укором, я один погибну». И бросился на коне в реку, а за ним пошли воины его. Ярослав же не успел приготовиться к битве и победил Болеслав Ярослава. Болеслав вошел со святополком Киев. Ярославль бежал с четырьмя мужами в Новгород. Оттуда он уже хотел бежать за море, но посадник Константин, сын Добрини с новгородцами, растекли водки Ярославля, говоря: «Мы еще можем биться за Болеславом и святополком». И начали они собирать деньги с каждого мужа по 4 куны, со старость по 9 гривен, а с бояр по 80 гривен. Затем призвали варягов и заплатили им собранные деньги. Так собрал Ярослава большое войско. Безумный же святополк сказал: «Избивайте по городам ляхов». Так и сделали. Тогда Болеслав бежал из Киева, захватив с собою имущество и бояр. Ярослав же устремился на святополка и победил его. Святополк бежал к печенегам. В лето 6527 года, 1019 года, по Рождеству Христову, он возвратился со множеством печенегов. Ярослав собрал войско и выступил против него в Алту, на Алту. Став на месте, где был убит святой Борис, он воздел руки на небо и сказал: «Вот кровь брата моего попьет тебе, владыка, как кровь Авеля, отомсти за него святополку, так как брата убийцы Каину, на которого ты возложил стенание и трясение. Молю тебе, Господи, пусть святополк получит тоже». Затем, помолившись, Ярослав сказал: «О, братья мои, если вы не умерли телом, то живы благодатью и предстоите Господу, помогите мне молитвою. Если вы и умерли телом, то живы благодатью и предстоите Господу, помогите мне молитвою». Сказав сие, он пошел на святополка, и поле у реки Алты покрылось множеством воинов, и сошлись войска на восходе солнца, и была злая сеть. Соступались трижды, бились целый день, и только к вечеру одолел Ярославль. Сей же окаянный святополк бежал, и напал на него бес, и расслабли кости его так, что он не мог сидеть на коне, и его несли на носилках. Так донесли его до Берестия. Он же говорил: «Бегите, вот и гонится за нами». Посылали против погони, но никого не находили. Лежав в немощи, святополк все вскакивал и говорил: «Бежим, опять гонится! Ох, мне!» Так не мог он побыть на одном месте, и пробежал он через ляжскую землю, гонимый гневом Божиим, и достиг пустыню между землей ляхов и чехов. Тут он лишился жизни и принял возмездие от Господа, так как свидетельствовала посланная на него болезнь и вечные муки по смерти. Так был он лишен той и другой жизни. Здесь он лишился не только княжения, но и жития, а там не только Царства Небесного и пребывания с ангелом, но и был предан муке и огню. Могила его осталась, от нее исходит злой смрад на показание людям, что если услышавшие о сем сотворит подобное, то примет и горше сего. Ибо Каин, не зная о возмездии, принял одно наказание, а Ламех, как уже знавший о Каине, в 70 раз более был отомщен. Такое возмездие получают творящие зло. Как Юлиан, царь, проливший много крови святых мучеников, подвергся горькой и бесчеловечной смерти, пронженной копьем в сердце неведомо кем, так и этот погиб в бегстве, не зная, от кого пришла ему злострастная смерть. С того времени затихла на русской земле Крамова, а Ярославль получил господство в Руси, и стал он вопрошать о телесах святых, как и где они положены, и поведали ему, что святой Борис погребен выше городе, о святом же Глебе не все знали, и он был убит в Смоленске. И тогда сказали Ярославу близкие, что они слышали от приходившихся туда, будто там они видели сияние и свете на пустынном месте. Услыхав сия, Ярослав послал на поиски Смоленск пресвитеров и сказал им: «Это мой брат». Те пошли и отыскали его тело там, где совершилось видение. С почтением, со свечами многими и кадилами перенесли они его в лодке и отвезли выше город, где лежало тело преблаженного Бориса. Там они вырыли могилу и положили тело, изумленное его прекрасным и цветущим видом. Дивно и чудо, и памяти достойно, и чудно, и памяти достойно, что тело святого столько лет оставалось невредимым, нетронутое плотоядными зверями, и не только не почернело, как это бывает с трупами, но было светло, прекрасно, цело и благовонно. Так Бог сохранил останки своего страдальца. Многие не ведали, что тут лежали телеса святых страстотерпцев. Но, как сказал святый евангелист, не может град укрытися вверху гори стоя, ниже обжигает светильника и поставляет его под спудом, но на свечнице и светит всем. Так и сих святых Господь поставил светить миру и сиять премногими чудесами в русской стране, где много страждущих получили спасение. Слепые стали видеть, хромые получили быстроту серны, сгорбленные выпрямились. Но разве можно все поведать и рассказать о сотворившихся там чудесах? Поистине, даже весь мир не может вместить содеянных предивных чудес. Они многочисленнее песка морского, святые творили их не только здесь, но и по всем странам и землям, исцеляя болезни и все недуги, посещая заключенных в темницах и узах. На местах же, где они прияли мученические венцы, были созданы церкви во имя их, и творили они здесь много чудес. Нет умения и силы прославить вас, святые братья, если назвать вас ангелами, которые тотчас приходят на помощь скорбящим, то вы во плоти жили среди людей. Если назвать вас людьми, то вы превышаете человеческий ум множеством чудес. Назвать ли вас цезарями и князьями, то вы стяжали смирение большее, чем у простых и смиренных людей, и через него вселившееся вышнее жилище. Поистину вы и цари над царями, и князья над князьями, ибо при вашей помощи и защите наши князья противников своих державно побеждают и прославляются вашей помощью». Вы им и нам оружие, вы земли русской забравы и утверждения, вы ободою острые мечи, которыми мы низлагаем дерзость врагов и попираем в землю гордость дьявола. Поистине и без сомнения следует сказать, вы небесные люди и земные ангелы, столпы и утверждения земли нашей. Помогите же своему отечеству, как великий Дмитрий, который сказал: «Если я был с ними при веселье, то умру с ними, когда они погибают». Но тот же великий Дмитрий изрекся об одном городе, а вы имеете попечение и возносите молитву не об одном городе, не о двух, а о всех, о всей земли русской, о блаженное вместилище, просиявшие ваши телеса честные, как многоценное сокровище, блаженная церковь, в которой стоят ваши святые раки, где положены ваши блаженные телеса, о крестовые угодники, блажен поистине высок город, выше город, имеющий у себя такое сокровище, которому не равен весь мир, поистине он нас выше городом, будучи превыше других городов. Вторым Савунем явился он в русской земле, имея в себе врачевство безмездное. И не только нашему племени дано было Богом спасение, но и всей земли. От всех сторон туда приходит и безмерно получает исцеление. Так во Святом Евангелии Господь сказал святым апостолам: «Ту не приясте, ту не дадите». А всем и сам Господь сказал: «Веруя в мя, дева я же астворю, и той сотворит, и больше сих сотворит». Но блаженней страстотерцы Христовы, не забывайте отечество, где пожили вы телесно, не оставляйте его посещением, и в молитвах всегда молитесь о нас, чтобы не постигло нас зло, и чтобы не коснулась болезнь телес ваших рабов. Ибо вам дана благодать молиться за нас, вас сделал Господь ходатаями, молящимися за нас, к вам прибегаем, умоляем вас, припадая к вам со слезами, вам молимся, чтобы не наступила на нас нога гордыни, чтобы рука грешника не погубила нас, и чтобы не постигла нас всякая пагуба. Отгоните от нас голод и несчастье, избавите нас от меча и усобной брани, не дайте пасть во грехе, уповаем на вас, молитву нашу приносите усердно ко Христу Богу, ибо мы согрешили и сотворили безмерное беззаконие, но, надеясь на вашу молитву, вопием ко спасу. Владыка един, ты без греха, призри с твоего святого небеси на нас убогих. Мы согрешили, очисти нас, сотворили беззаконие, пощади. Споткнулись, побремени, очисти нас, как блудницу, и как мытаря, прости. Пусть придет милость твоя, пусть прольется на нас человеколюбие твое. Не оставь нас в грехах наших, не предай нас горькой смерти, но искупи нас от зла века сего. Дай время для покаяния, ибо велико наше беззаконие пред тобою, Господи. Поступи с нами милосердно, Господи, ибо мы тебя именуем. Помилуй нас, ущедри, заступи молитвами причисленных твоих страстотерпцев. Не предай нас поношению, но излей милость свою на овец пажити твоей, ибо ты Бог наш, тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу. Сей боговерный Борис был потомок благого рода, послушлив отцу, всем покорен, телом был прекрасен, высок, широк в плечах, тонок в поясе, лицо у него было круглое, веселые, глаза добрые, борода и усы небольшие, ибо был он еще юн. По-царски сиял он, был украшен, как цвет, цветущей юностью своею. На рате был он храбр, в совете мудр и разумен, благодать Божия цвела в нем. Невозможно тому же глаголать и не насытиться, око зреть и не исполнится, ухо слышание, сказал экклезиаст. Так и чудес святых мучеников ни ум наш не может постигнуть, ни язык выразить, ни слово изъяснить. Такое возмездие получили они от Господа за труд свой, как чада и причастники Царствия Божия. Как сказал Иоанн Богослов: «И лица же, приявши его, дадей им область чадом Божиим быть». И Давид: «Святым и же суть на земле его, удиви Господь всяко тени своя в них». И еще: «Дивен Бог во святых своих, творяет чудеса един». Преподобный же Иоанн Дамаскин писал, что такие мужи и по смерти живы, и Богу предстоят. Источник нашего спасения, Владыка Христос, помощь их подаст, ибо от мученических телес мира благоуханное исходит. Еще: кто в Бога верует и в надежду воскресения, тот не назовет их мертвыми, ибо как мертвая плоть может творить чудеса, так ими бесы отгоняются, проходят болезни, исцеляются немощи, слепые получают зрение, прокаженные очищаются, скорби и несчастья прекращаются, и всякое доброе даяние от Отца Света через них исходит, и из их с верою и без сомнения молит. Как ты должен утруждаться, чтобы найти заступника перед смертным царем, держащего за тебя ответ? А вот сии заступники всего рода, которые за нас Богу молитвы творят. К Как нам не чтить их, приводящих всех в церкви и к Богу, почитая память их, с весельем творим праздник святых, который Господь прославил премногою благодатью чудесами сих чудотворцев, заступников всех стран нашей русской земли. Многие не знали, что в Вышегороде почивают святые мученики Старцотец и Христовый Роман и Давид, но Господь не допустил, чтобы такое сокровище таилось в земле и обнаружил его для всех. На месте, где они лежали, иногда виделся огненный столб, иногда же слышалось ангельское пение. Слыша сия и видя, люди славили Бога и проходили поклоняться. Приходили поклоняться со страхом на месте том. Много приходило и от иных стран. Одни верили слухам, другие не верили, считая сие за ложь, как апостол сказал о кресте: «Погибающим юродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть». Господь же во Святом Евангелии сказал: «Поды на камень всем сокрушится, а верующий в него не постыдится». Однажды пришли к тому месту, где лежали святые, погребенные под землею, варяги, и один из них ступил на него, тотчас же огонь вышел из гроба и опалил ноги варяга. Тот вскочил, стал рассказывать и показывать дружине свои обожженные ноги. С тех пор не осмеливались подходить близко, но со страхом поклонялись. Немного спустя загорелась церковь святого Василия, у которого были положены святые. Пономарь той церкви по окончании ее заутренней был омрачен от всего лукавого сатаны сном и, не осмотрев церковь, как следует ушел к себе домой, а в церкви забыл потушить свечу, горевшую на высоком месте, и спустя некоторое время загорелась церковь. Люди стремились к ней, горела церковь от верха, все оттуда вынесли, иконы и сосуды, так что ничего не сгорело, кроме самого здания. Все это произошло по Божьему упущению. Церковь была деревянная и обветшала. Господь явил всем свою волю, чтобы иная церковь была построена на том месте. Во имя святых блаженных страстотецов Бориса и Глеба, и чтобы телеса их были с любовью вынуты из недр земных, что и случилось. О всем этом поведали Ярославу. Князь призвал митрополита Иоанна, сказал ему о своих братьях, святых мучеников, и тот был как бы в ужасе, сомнении, радости и дерзновении к Богу. Выйдя от князя, митрополит собрал клирошан и всех священников и велел идти крестным ходом к Вышегороду. И пришли к месту, где лежали святые, и с ними и Ярославль князь. На том месте, где стояла сгоревшая церковь, поставили небольшую храмину. Архиепископ же, придя с крестами, сотворил в ней всеночное пение. Рано утром архиепископ пошел с крестами к месту, где лежали причестные телеса святых, сотворил молитву и велел раскрыть землю, находившуюся под гробом святых. И, откопав, вынули гроб из земли, и приступил митрополит Иоанн и пресвитеры со страхом и любовью, открыл гроб святых и увидели чудо преславное. Телеса святых не имели никакого повреждения, но были совершенно целы и белы, как снег. Лица их были светлые, как у ангелов, благоухание исходило от них. Сильно дивились архиепископ и все люди, и отнесли они телеса в ту храмину, которая была поставлена на месте сгоревшей церкви, и положили их над землею на правой стороне. Был в Вышегороде муж именем Миронег, огородник. Он имел сына, у которого нога высохла и согнулась, и не мог он ходить, и не ощущал ее. Ходил же он, сделал себе деревянную ногу, и пришел он к святым, припал к гробу и молился Богу и святым, прося от святых исцеления. Так день и ночь молился он со слезами. Однажды ночью явились ему святые страстотецы Христовый Роман и Давид и сказали: «Что ты вопиешь к нам? Тот показал ногу, нуждающуюся в исцелении. Они взяли сухую ногу сухую и трижды ее перекрестили. Пробудившись от сна, он увидел себя здоровым и вскочил в славе Бога и святых. Затем он поведал всем, как святые его исцелили, и сказал, что видел и Георгия, отрока святого Бориса, который шел перед святыми, неся свечу. Видя такое чудо, люди прославили Бога. Некий слепец пришел и пал у гроба святых и целовал его с любовью, прикладывая к нему очи и прося исцеления. И тотчас прозрел, и все прославили Бога. Тогда Миронег рассказал князю об обоих чудесах. Князь Ярослав прославил Бога и святых мучеников и призвал митрополита Иоанна, с весельем поведуя ему услышанное. Архиепископ также воздал хвалу Богу и дал князю богоугодный совет построить прекрасную церковь. И угоден был князю совет его, и велел он плотникам приготовить деревья на строение церкви. Была уже зима, плотники приготовили дерево, и при наступлении лета построили церковь великую, имеющую 5 глав. Князь же украсил ее всякую живописью, иконы святых, велел написать, чтобы верные видели в церкви как бы и самих святых, и поклонялись им, и лобызали их с верою и любовью. И в крестном ходу и Иоанн митрополит, князь Ярославль, все священники, весь народ перенесли в церковь мощи святых и освятили ее, и уставили празднование месяца июля, 24-й день, когда был убит преблаженный Борис. В тот же день совершилось и перенесение святых мощей и освящение церкви. Когда на святой литургии присутствовали князь и митрополит, случилось быть в храме человеку хромому. С большим трудом приползал он в храм, молясь Богу и святым, и тотчас стали крепкими ноги его благодатью Божию и молитвами святых, и восстав пошел он пред всеми. Видя сие чудо, благоверный князь Ярославль, митрополит и все люди воздали хвалу Богу и святым. После литургии князь позвал на трапезу всех, и митрополиты, и пресвитеры, и справили они праздник, как подобало, и много имений раздал князь нищим, сиротам и вдовицам. И вот скончался Ярославль, прожил с честью по смерти отца своего 38 лет, и оставив наследниками своих сыновей, Изяслава, Святослава и Всеволода, разделив между ними наследие, как следовало. Изяслава старшего посадил княжить в Киеве, Святослава в Чернигове, Всеволода в Переяславле, прочих же по иным волостям. Изяслав, князь, унаследовавший великое княжение, положил тело отца своего в мраморные раки, которые поставил в притворе церкви Святой Софии, созданной отцом. Прошло 2 года, и церковь была обветшала, и церковь уже обветшала. Придя однажды к ней, Изяслав Ярославич увидел ее ветхость, призвал старшину плотников и велел ему построить новую, одноглавую церковь во имя святых старстотерцев, указав он и место для нее близ первой ветхой церкви. Князь упросил и митрополита Георгия, чтобы он помолился на месте том и дал денег, нужных на построение церкви. Старшина плотников собрал всех своих рабочих и скоро построил церковь на указанном месте. Услышав о сём, князь послал к старейшине города со словами: «Даю от княжеской дани на украшение церкви». Когда церковь была закончена совсем, боголюбец Изяслав умолил архиепископа Георгия, чтобы тот учредил перенесение мощей святых в новую церковь. Съехались братья Изяслав и Всеволоды, митрополит Георгий Киевский и другие, Неофит Черниговский, епископ Петр Переяславский, Никита Белозерский, Михаил Юрьевский, игумен Печерского монастыря Феодосий, Сафроний от святого Михаила, Герман от святого Спаса и прочие все игумены, и сотворили светлое празднество, и взяли прежде князья Нарамина, тело святого Бориса, в раке деревянной, и понесли предшествие преподобных чернорисцев со свечами. За иконами шли диаконы и пресвитеры, затем митрополиты и епископы, и принесши поставили раку в церкви, открыли ее и исполнила церковь благоухания чудного. Видевши сие, все прославили Бога. Митрополита же объял ужас, ибо он не твердо веровал святым, пал он ниц и просил прощения, и целовав мощи, положили их в каменную раку, затем взяли каменную раку с телом святого Глеба, поставили на сани и, взявшись за веревки, повезли их. И когда были уже в дверях, остановилась рака и не двинулась вперед, тогда повелели народу восклицать: «Господи, помилуй!» И молились Господу и святым, и тотчас сдвинули к раку, затем целовали главу святого Бориса. Митрополит Георгий взял руку святого Глеба и благословил князей Изяслава, Святослава и Всеволода. И снова Святослав, взяв руку митрополита, державшего святого за руку, приложил ее к язве, которая была у него на шее, к очам и к темени, затем положил руку в гроб и стали петь святую литургию. Тогда Святослав сказал Верну: «Что-то мне колет голову». Верн поднял клубок и увидел на голове ноготь святого Глеба, снял его и отдал Святославу. Тот же прославил Бога о благом даре святых. После литургии все братья пошли и обедали вместе. Свету отпраздновали они праздник и много милости не сотворили убогим. Затем облобызались и мирно разошлись каждый к себе. И с тех пор установился сей праздник месяца мая второй день в честь и славу святых мучеников благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Некий человек был нем и хром, нога у него была отнята по колено. Сделав деревянную ногу, он ходил на ней и пребывал у церкви святых и с иными убогами, принимая от христиан милостыню, платье или иное, что кто хотел дать, и был в вышегороде старший на огородников, которого мирское имя было Ждан, и во святом крещении Николай, и творил он праздник святому Николаю ежегодно. В один из дней на его праздник пошли убогие и тот хромец, надеясь что-нибудь получить. Войдя в дом, тот сел он перед храменную. Случилось же так, что ему не дали ни есть, ни пить, и сидел он голодный и жаждущий. Тогда внезапно впал он в исступление и видение видел. Представилось ему, что он сидел у церкви святых, и увидел он Бориса и Глеба, вышедших как бы из алтаря и шедших к нему, и пал он ниц. Святые взяли его за руку, посадили его и стали говорить об исцелении его. Потом перекрестили уста его, взяли его больную ногу, как бы помазали маслом и потянули ее за колено. Все сие недужный как бы во сне видел, ибо он упал ниц в том доме. Увидев его распростертым на земле, люди повертывали его туда и сюда. Он же лежал как мертвый, не имея сил двинуть ни устами, ни очами. Только душа его в нем была, и сердце билось в нем. Все думали, что его поразил бес. Взяли его, понесли и положили у церкви святых перед дверями. Много людей стояло вокруг, смотрели и дивились преславному чуду. Из колена страдальца появилась нога и стала расти, пока не сравнялась с другой. И это произошло не в долгий срок, а в один час. Видя сие, находившиеся тут прославили Бога, его угодников, мучеников, Романа и Давида, и все воскликнули: Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его. Дивен Бог, творяй чудеса един. В городе дорого Боже, некая женщина, раба, трудилась в доме госпожи своей по ее поведению в день святого Николая, когда все шли в церковь его. Другие женщины, видя ее за работой, стали укорять и звали ее в церковь. Она же не послушала и продолжала свое дело. Вдруг въехали во двор три мужа в белых ризах. Выглянув из дверей, она увидела их. Один из них был стар, по обеих же сторонам его двое юношей, и сказали ей: «Ну, юноши, вот женщина, как ты посмела оскорбить отца нашего Николая, работая в его праздник и не идя в церковь?» Она же отвечала им: «Я убогая вдова, мне надо работать, а не ходить в церковь». Тогда старый муж сказал юношам: «Что вы с ней говорите? Размечите ее дом». И они приступили и разметали дом до половины. Старый же муж, подойдя к женщине, взял ее за правую руку и выбросил ее из комнаты, и упала она замертво. Видя женщину распростертую, соседи взяли ее и отнесли в другой дом, положили ее и сели около, желая послушать, что она скажет. Она же не могла двинуть ни глазами, ни устами, но лежала как мертвая, и ничего сама не ела, только раздвинув ей уста, вливали ей в рот ложкою молоко или воду. Так пребывала она до Великого Поста. В неделю Месопушную взяли женщину и отнесли в церковь святого Николая. После молитвы, совершенной над нею, она несколько открыла глаза и, как бы пробудившись от сна, попросила есть. Смогла принять пищу и рассказала случившееся. Правая же рука ее оказалась высохшей, и она ее не ощущала, и вот она уже не имела сил служить господам. Видя ее такой немощной, госпожа прогнала ее от себя, и отрок, который родился от нее на свободе, стал рабом. Но судьи не позволили поступить таким образом, а повелели господам ее лишиться ее цены, и обеих освободили, так как она работала по неволе и получила наказание. Прошло 3 года. Сухорукая женщина услышала, как человек со сведенными руками и ногами получил исцеление в церкви святых мучеников Романа и Давида. И вот пошла она выше город, пришла в день субботний, когда был канон Успения Святой Богородицы, и сказалось старейшине клириков той церкви Лазарю, он велел ей пробыть ночь у церкви. Утром, когда они шли с крестами в церкви Святой Богородицы, сухорукая женщина приступила к Лазарю и поведала ему такой свой сон: «Когда я в эту ночь сидела у церкви, пришли ко мне двое прекрасных юношей и сказали мне: „Кто тебя посадил здесь?“ Я же отвечала: „Священник Лазарь так велел мне, сказав: „Сядь здесь, может быть, Бог по молитве святых мучеников исцелит тебя“. Слышав все это, час старший из юношей, сняв перстень, отдал мне и сказал: „Надень его на руку и перекрестись, и она исцелит тебе руку“. Услышав все, Лазарь велел ей присутствовать на литургии у дверей церковной, чтобы ей по окончанию пения и молитвы помазали руку маслом из кадила. Стали петь литургию. Когда отпели святые Божии, и певец сказал песнь Богородицы «Прокимен, величи душа моя», внезапно сухая рука женщины заболела, повязка, поддерживающая руку, спала, и женщина устремилась к алтарю, трепеща и потрясая рукою. Видя это, все люди и клирики сочли ее бесноватой и повлекли ее к гробу святых. Глядя на нее и узнав ее, Лазарь пришел в ужас. И в то время рука ее исцелилась. Все видевшие это прославили Бога за такое чудо, дивясь скорому Божьему посещению и силе святых мучеников Христовых. Жил в городе некий слепец. Приходил он к церкви святого Георгия и молился святому, прося прозрения. Однажды ночью явился ему святый мученик Георгий и сказал: «Что ты взываешь ко мне? Если ты хочешь прозреть, я тебе поведаю, как всего достигнуть. Иди к со святым Борису и Глебу, они, если желают, дарят тебе зрение, о котором ты просишь, ибо им дана благодать от Бога в стране русской прощать и исцелять всякие муки и недуги». Видя сия и слыша, слепец пробудился и отправился в путь, как ему было велено. Пришел он в церковь святых мучеников и пробыл тут несколько дней, припадая и моля святых, пока они не посетили его. И прозрел он и стал видеть, славя Бога и святых мучеников, так как получил исцеление. И рассказал он всем, как видел, что пришли к нему святые мученики, перекрестили ему глаза три, и тотчас они отверзлись. Все возблагодарили Бога за те преславные, предивные и несказанные чудеса, которые творились святыми мучениками, ибо написано: «Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит». И еще: «Вся елика восхотец сотвори». Умножались чудеса святых, и росла их благодать, и как писано во Святом Евангелии: «Не всему миру вместите пишемы». Они творились, не будучи записываемые, и кто знал о них, рассказывал. Тогда Святослав, сын Ярослава, замыслил создать святым каменную церковь, построил ее, он ее до 50 локтей в высоту и скончался. Всеволод, став князем в земле русской, довершил ее всю. Когда же она была окончена, тотчас в ту же ночь упал ее вверх, и вся она разрушилась. Потом Всеволод умер. Пожив мирно и исправив державство, порученное ему Богом, княжение в Киеве принял Святополк Изяславич, и Адавид и Олег в Чернигове, Владимир же в Переяславле. В те времена враги земли нашей стали крепче нас и причиняли нам много насилия за наши грехи. Церковь святых мучеников пришла в забвение, и никто не мог позаботиться о строении ее и о записи чудес. Вот что поведали очевидцы происшедшего чуда. Святополк, князь, заключил в подземную темницу за некую вину двух мужей в тяжких оковах, не исследовав дело, но послушав оклеветавших их. Забыл он сказанное пророком Давидом: «Не предвей мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего тай искреннего своего сего изгоняв». Заключив мужей в темницу, князь забыл о них. Находясь в такой беде, они много молились святым страстотецам и каждое воскресенье подавали стражу денег, чтобы он купил Просфору и принес ее в церковь святых Романа и Давида. Прошло много времени, а заключенные все томились в печали и скорби, молясь непрестанно и призывая святых страстотерпцев, и те не презрели их, но спасли, заступили за них и помогли. Однажды ночью, когда двери темницы были заперты и вынутая лестница лежала наружу, во время сна всех узников и иных многих внезапно один из заключенных мужей оказался спящим вне над темницей, пробудился свободным от уз и увидел, что железные оковы, которые были на нем и на его товарище, изломаны и лежали около него, обручи же, полагавшиеся на ноги, извитые, как веревка. Восстав, он прославил Бога и святых его угодников. Вспомнив видение, он позвал сторожа, показал ему, что произошло, и сказал: «Отведи меня к церкви преславных мучеников». Придя в церковь к утренне, а было это в четверг, поклонился он перед святыми ковчегами и сказал всем клирикам и людям, бывшим в церкви: «Когда мы и много других спали в темнице, внезапно как бы поднялась ия крыша, и мы увидели, что вошли святые и сказали: „Почему вы находитесь здесь?“ Мы ответили: „Такова воля князя, нас оклеветали“. Святые же сказали нам: „Повелеваем вам, ты иди в церковь и поведай, что видел товарища же твоего, мы оставляем в темнице. Его мы сделали слепым на уверение другим, когда те не поверят. Сами же мы удалимся в греческую землю, возвратившись через 3 дня, посетим его и возвратим ему зрение. Тогда ступайте и скажите князю: „Зачем ты так поступаешь, не исследовав дело, томишь и мучаешь? Если ты в всем не раскаешься и не перестанешь так творить, то знай, что никак не избегну тебе ада“. Сказавши это, иное они исчезли из наших глаз. Я, видевшись ее, рассказал вам, братья, если же вы хотите лучше видеть и слышать, пойдем к темнице». Придя к ней, все увидели, что замки невредимы и заперты, а что лестница, по которой входит и выходит, лежит вне. И увиделись, удивились они и прославили Господа и святых. Открывши темницу, увидели они, что узник, о коем сказано, действительно ослеп, так что ни век, ни ресниц нельзя было различить. Уз же на нем не было. Расспрошенный, он рассказал то же самое. Тогда оба узника были отпущены и не отходили от церкви день и ночь, особенно ослепленный, как бы позор имевший от святых, и как бы прося от долги, припадал он к гробам и молился, молясь, говорил: «О святые угодники Христовы, не презрите, не забудьте вашего обещания, даруйте мне по вашему обету, которому вы обязались». Так он творил 3 дня. Настало воскресенье, пришел он в церковь и молился до утренни. Досадил его вопли поющим. Так что они прогневались и сказали: «Следует удалить слепца сего, ибо нельзя петь». Он же оставался, биясь и припадая к святым, и восклицал: «Помилуйте меня, ибо обещали мне это». Затем он внезапно обернулся и сказал: «Пойди, Господи, помилуй! Пойте, Господи, помилуй! Созерцайте славу Божию и святых! Вот я прозрел!» И стали очи его здравы, как бы и не болели, и не были слепыми. Тогда все прославили Бога и святых страстотерцев. Затем пошли и сказали святополку князю, что слышали и видели. И с тех пор он редко причинял насилие людям, и в продолжение многих лет творил праздник святым, часто приходя летом выше город. Хотел он и церковь построить на старом месте, над гробом святых, говоря: «Не посмею переносить с места на место». Но по Божьему устроению и по воле святых мучеников не сбылся его замысел. В те времена, как сказано, Владимир, сын Всеволода, называемый Мономах, княжил Переяславской земле. Большую любовь он имел к святым и много приношений творил им. И замыслил он оковать святые раки честных мучеников серебром и золотом. Придя ночью, он обмерил гробы и расковал доски серебряные, позолотил их. Затем, опять придя ночью, оковал все чудеснее, чудодейные и достохвальные святые гробы, и ночью же ушел. Пришедшие утром узрели, сие с радостью поклонились и хвалу воздали святому Богу, возложившему на сердце благоверному князю такую мысль: многими словами похвалили они кротость его и смирение, благородство и великий ум, любовь к святым и чаяние к Богу и ко святым церквям, которую проявлял благоверный князь Владимир, особенно всем святым, всем святым. Это он сотворил в лето 6610-е, 1202 году. После же перенесения мощей он сотворил еще больше над святыми гробами, выковав серебряные доски с изображениями святых, он позолотил их, украсив серебром и золотом и хрустальными большими позолоченными свечниками, на которых горели свечи. И так он все прекрасно устроил, что невозможно рассказать из всей красоты, и говорили приходившиеся из Греции и из других земель. Много мы видели рак святых, но нигде не было такой красоты. Так хорошо устроил он все на память о своих добрых делах и на благословение от Господа, сказавшего: «Не скрывайте себе сокровищ на земле, но на небеси». И от святых, которых он так почитал, и на похвалу и благословение людей, видевших и слышавших. Когда Владимир оковал раки святых, князь Олег, сын Святослава, задумал построить каменную церковь вместо разрушившейся выше городе. Привел он храмоздателей и велел им строить, дав им обильно все, что для этого требовалось. Когда церковь была построена и расписана, он часто понуждал и молил святополка перенести святых мучеников в созданную церковь. Тот же из зависти к труду его не хотел перенести, ибо не сам создал ту церковь. Спустя немного времени святополк представился на второе лето по украшению церкви, и был сильный мятеж и кромова в народе и ропот. Тогда соединились все люди, особенно большие знаменитые мужи, и пришли к Владимиру с просьбою, чтобы он прекратил кромову. Тот пошел, утолил мятеж и ропот и приял княжение в земли русской. В лето 1623-1115 году, когда Владимир княжил в Руси, умыслил он перенести сих святых старцев созданную церковь и возвестил об этом братьям своим Давиду и Олегу. Те всегда молили и понуждали Владимира перенести мощи святых. Тогда Владимир со своими сыновьями, затем Давид и Олег со своими сыновьями пришли к выше городу. Прибыл и митрополит Никифор, собрав всех епископов из Чернигова, Феоктиста из Переяславля, Лазаря, Мину из Полоцка, Даниила из Юрьева и всех игуменов, Прохора Печерского, Саву от святого Спаса, Сильвестра от святого Михаила, Петра от обители святой Богородицы Блахернской, Григория от святого Андрея, Феофила от святого Дмитрия и многих других игуменов, и весь святительский и чернический чин. Всех клириков и всех священников, и сошлось сюда от всех стран русской земли, и от иных стран многое множество народа и князей, все бояре, старейшины и воеводы всей русской земли, и всех подчиненных я областей. Короче сказать, все люди тут были, всякая область, богатые, убогие, здоровые, больные, так что наполнился весь город, а народ не находил места и по стенам городским. И в первый день месяца мая освятили церковь в субботу, второй недели по Пасхе. Утром святое воскресенье, во второй день того же месяца, начали петь утреннюю в обеих церквях. И поставив сначала на украшенные сани, которые для сей цели были устроены, раку святого Бориса, повезли ее. За санями пошел Владимир с благоговением и смирением, митрополиты, священники со свечами и кадилами. и влекли сани за толстые веревки, теснясь и утруждаясь, вельможи и все бояре. Веревки были привязаны с двух сторон, за них и влекли честные раки, и не было возможности ни идти, ни тащить сани вследствие множества людей. Тогда Владимир велел бросить народу деньги, меха и ткани. Видя это, часть народа бросилась к ним, другие же, оставив сие, устремились к святым ракам, чтобы удостоиться прикосновением к ним. Сколько не было людей, никто не мог удержать слез от радости великого веселья. И так едва имели возможность влечь сани. Так же и раку святого Глеба повезли на других санях в сопровождении князя Давида, епископов, клириков, бояр и бесчисленных людей, которые все восклицали «Господи, помилуй!» и со слезами призывали Бога. И произошло великое чудо. Мощи святого Бориса везли благополучно, только от людей была теснота. Когда же повезли святого Глеба, рака стала неподвижна. Подтащили ее насильно, но веревки оборвались, хотя и были так толсты, что человек едва мог охватить их обеими руками. И оборвались они сразу. Люди восклицали «Господи, помилуй!» Было же их множество. Во всем граде теснились они по заборам и по стенам городским. И поднялся от всего народа крик «Господи!» Крик «Господу, Господи, помилуй!» И тотчас двинулась рака сама собою. Так привезли и положили с честью святых старцев Бориса и Глеба в новосозданной церкви на правой стороне месяца мая второй день. Затем все разошлись по своим домам славе Бога и святых старцев. В городе Владимире, Зелесском, княжил внук Владимира Мономаха, Всеволод Юрьевич. На него восстали два племянника, Мстислав и Ярополк Ростиславичи, которые пришли из Великого Новгорода, тайно призванные ростовцами на княжение, и пошли они войной на Всеволода, дядю своего, ко граду Владимиру. Желая изгнать князя из его отчины и получить себе большую область, после великой битвы Ростиславичи были поражены Всеволодом, захвачены в плен и приведены во Владимир. Всеволод приставил к ним стражу, но позволил им ходить на свободе. Владимирцы, видя сих пленных князей на свободе, они в темнице возроптали, и, придя с оружием на двор князя своего Всеволода, восклицали: «Зачем, князь, держишь ты врагов наших не в узах, а на свободе? Или казни их смертью, или ослепи, или отдай их нам!» Будучи милостивым, Всеволод не хотел причинить зла плененным на войне князьям, но для народа велел посадить их в темницу, чтобы утишился мятеж народный. Спустя некоторое время опять владимирцы стали взывать к великому князю Всеволоду: «Выдай нам Ростиславичей, хотим их ослепить!» Великий князь опечалился, но не мог удержать народ от мятежа. Владимирцы разметали темницу и, схвативши Мстислава и Ярополка, ослепили их и отступили. Так несчастные Ростиславичи, Мстислав и Ярополк, хотевшие большей славы и власти, были усмирены и ослеплены. И вот пошли они к Смоленску и пришли на Смядыню в церковь святых мучеников Бориса и Глеба. Был уже тогда день памяти убиения святого Глеба, 5 сентября, и молились князья Богу с великим усердием, призывали на помощь святых мучеников, как сродников своих, чтобы святые послали им облегчение, так как язвы на месте очей гноились у них. Когда они молились, сначала облегчалась боль, а затем неожиданно им было даровано прозрение. ясно видя, начали отстиславить и славить и благодарить Богу, Пречистую Божию Богородицу и святых князей Романа и Давида. И возвратились они с радостью, думы свои рассказывая всюду о милости Господней, подданной им по молитве святых мучеников. В городе Турове жил в древние времена старец некий именем Мартин, бывший прежде поваром у епископов Туровских, Симеона, Игнатия, Иакима и Георгия. Епископ Георгий освободил Мартина ради старости его от службы, прияв иноческий образ, Мартин стал жить в епископском монастыре у церкви святых мучеников Бориса и Глеба, один в келье, и страдал он часто от болезни живота. Когда страдания приступали к нему, старец лежал, крича от боли, не имея сил встать и позаботиться о теле своем. Однажды, хворая тем недугом, лежал он в келье и изнемогал от жажды, но никто не посетил его, так как вокруг монастыря тогда разлилась вода. На третий день вошли к нему святые мученики Борис и Глеб в том виде, как они были изображены на иконе, и сказали: «Чем ты хвораешь, старче?» Тот рассказал им о своем недуге, и спросили они его: «Не надо ли тебе воды?» «О, господа мои», — отвечал старец, — «уже давно я ее жажду». Один из них взял коромысло и принес воды, а другой зачерпнул ковчег, и напоили они старца. Тогда он спросил: «Чьи вы дети?» Они ему отвечали: «Мы братья Ярослава». Старец, думая, что они родственники князя Георгия Ярослава, сказал: «Да пошлет вам Господь многие лета, господа мои, возьмите сами хлеба и ешьте, ибо я не могу послужить вам». Они отвечали: «Пусть хлеб останется для тебя, а мы пойдем, ты же не хворай больше, но успни». И тотчас стали невидимы. Выздоровев, старец понял, что его посетили святые Борис и Глеб, и встав прославил Бога и угодников его, и с тех пор никогда не хворал он тем недугом, но все время был здоров и рассказывал братьям о исцелении, дарованном ему святыми мучениками. Благоверный князь Александр Ярославич, прозванный Невским, во время сражения своего в Великом Новгороде вел войну со шведами. Когда он с войском пришел на реку Неву, один из его воеводов, богобоязненный муж именем Филипп, исполняя порученную ему ночную стражу, увидел при восходе солнца плывущий по воде корабль. Посреди корабля стояли святые мученики Борис и Глеб в одеждах черволенных. Гребцы же сидели одетые как бы мглою, и сказал святой Борис святому Глебу: «Брат Глеб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему князю Александру против неистовых врагов». Сие видение воевода поведал князю своему, и в тот день князь Александр помощью святых мучеников Бориса и Глеба победил и попрал силу шведов. Вождя их Бирегера сам уязвил мечом в лицо и с торжеством возвратился в Великий Новгород. Подобным же образом, когда великий князь московский Дмитрий Иоаннович вел войну с царем татарским Мамаем, ночной страж Фома Хацебеев видел открытое ему Богом такое видение. На высоте показалось большое облако, и вот с высоты шли как бы великие полки. С юга же явилось двое светлых юношей, державшие в руках свечи и острые обнаженные мечи. Сии юноши были святые мученики Борис и Глеб, и сказали они воеводам татарским: «Кто вам велел истреблять отечество наше? От Господа нам дарованное». И стали они сеть врагов, так что никто из них не уцелел. Наутро страж тот поведал свое видение великому князю. Князь же, возведя очи свои на небо и воздев руки, стал молиться со слезами, говоря: «Господи, человеколюбче, по молитве святых мучеников Бориса и Глеба, помоги мне, как Моисею на Амалика, как Давиду на Голиафа, как Ярославу на Святополка, как прадеду моему Александру на шведского короля, так и мне, зная, подай помощь». В тот день великий князь московский Дмитрий по молитве святых старцев Бориса и Глеба победил Мамая, царя татарского. Сии и множающие чудеса сотворил Господь через святых старцев, которым поклоняются люди, прося прощения грехов о Христе Иисусе Господе нашим. Ему же слава с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропать святых, правдивые страстотерцы и истинное Евангелие Христова послушателя, целомудренный Романе с незлобивым Давидом, не сопротив стаста врагу, суще брату, убивающего телесе ваше, душам же коснутесь и немогуще, да плачется оба злы, востолюбец, вы же радующиеся садики ангельскими предстоятие, святей Троицы, молитесь о державе сродников ваших, богоугодней быть и ценовом российским спастися. И кондакт. Воссия днесь преславная память ваша, благородные страстотерцы Христовы, Романе и Давиде, созывающие нас к похвалению Христа Бога нашего, тем притекающие кратце мощей ваших исцеления дар приемлем молитвами вашими святии, вы бо божественные братчевы есте. Также в этот день Богу нашему слава. В тот же день память во святых отца нашего Апанасия Великого, патриарха Александрийского, память его совершается еще 18 января, где и помещено его жизнеописание. Богу нашему слава, конец дня.